Слава Господу, дорогие братья и сестры! Я хочу прочитать два места Священного Писания. Первое из Евангелия от Марка, из 8 главы, с 22 по 26 стих. Марка, 8 глава, с 22 стиха по 26 стих. Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взявши слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение, не рассказывай никому в селении. Аминь. И вот, дорогие друзья, еще одно место Священного Писания, послание Ефесянам, 1 глава, с 15 стиха по 18. 1 глава послания Ефесянам, с 15 по 18 стихи. Апостол Павел пишет, «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Аминь. Братья и сестры, я хотел бы сегодня говорить о многократном Божьем действии, которое необходимо для того, чтобы человек был управлен в волю Божью. Мы сегодня слышали, да, об этом, а в этой воле Божьей, где вот эти желания какие-то неправедные, искушения приходят в нашу жизнь, и они нас влекут обратно в Египет. Мы сегодня, дорогие друзья, возможно, и переживаем это ясно, и если бодрствуем, понимаем, что, конечно, своеволие еще пытается взять какую-то часть нашу жизни, а может быть и занять круг всей жизни нашей, вот, вернуть нас вот в это состояние, скажу так, первобытное, то есть то, которое мы по Адаму проводили время, когда мы жили до обращения к Иисусу Христу. Вот это вот наше первое бытие, да? Но нам дана теперь совершенно другая жизнь, возможность жить по-другому. И мы слышали, как сегодня из первого псалма для нас было прочитано слово, в котором говорится о том, что можно быть, как прекрасное дерево, посаженное при потоках вод. Ему не только ветер, ему и засуха не может помешать, потому что при потоках посаженные корни всегда его достигают необходимой для жизни влаги, слава Богу. И говорится об этом, это иносказание, опять же, много иносказаний, притч в Библии, но говорится, конечно, о той возможности черпать от Бога жизнь, Его Божью жизнь, Его силы, Его разумение, Его премудрость, иметь познание помышлений Божьих, знание сердца Божьего, до какой степени Господь близок к нам, слава Богу. Когда-то Он был близок к Израилю, Он был в среде Израиля, Он пришел как израильтянин, Он пришел и родился от Девы Марии, Бог пришел во плоти, слава Богу. Он воспитывался в семье израильской, Он жил в обыкновенном городе израильском, Он поднялся оттуда на служение как отросток, зеленый отросток из сухой земли. Слава Богу, дорогие друзья, Христос явился и вот проявился в служении. И одно из мест Священного Писания прочитал из Евангелия от Марка, который говорит о чудном служении Господа Иисуса Христа, сильном, которое открывает Его действительно как Христа, как Спасителя, как Мессию, как человека и Бога, как того, который производит вообще кардинальные перемены в жизни людей. Посмотрите, слепой человек. Ну что такое слепой человек? Друзья мои, беспомощность, невежество, неспособность, там беспомощность очень близкое понятие, да? Друзья мои, как еще в мире говорят, и есть определение, инвалид. То есть несовершенный человек, неспособный ко многому. И цели, которые перед ним поставлены, как перед человеком, они, конечно, не будут им достигаемы, если что-то не переменится кардинально в жизни, а именно, если ему не вернется зрение. Не так ли, друзья? И вот Иисус пришел и слепого сделал зрячим. Он и хромых делал не просто ходячими, а даже скачущими, да? Слава Богу! Дорогие друзья, Он мертвых воскрешал, сказал Лазарю, который уже четвертый день находился мертвый в пещере, в погребении, и сказал ему: «Лазарь, выйди вон», он вышел. Слава Богу, аллилуйя! Друзья мои, Иисус Христос произвел определенное действие над этим слепым. Так и мы с вами, находясь в этом мире, были слепы. Да, как и сегодняшние люди в мире, они слепы. В отношении духовного. Оказывается, кроме плотских очей, есть еще очи сердец. Оказывается, сердцем можно видеть. А что можно видеть очами сердец? Ну, конечно, не то, что видят наши земные глаза. Земные для того, чтобы видеть видимое, а сердечные для того, чтобы видеть невидимое. Слава Богу! Оказывается, человек может видеть невидимое. Аллилуйя! Почему я за это славлю Бога? Почему я говорю «Аллилуйя»? Дорогие друзья, потому что это способность от Бога. И только если человек встретится с Богом, он может быть зрячим не только своими плотскими очами, но и духовными, сердечными очами. Слава Богу! Аллилуйя! И в этом реальном действии здесь человек страдал от плотской слепоты, но в этом действии как бы было предтеча прозрения духовного, прозрения сердечного для всякого человека, который придет ко Христу, слава Богу, который через Христа придет к Богу, к Отцу, к Создателю, который вернет духовное зрение, которое потеряли Адам и Ева, которые ослепили себя непослушанием, потому что грех отделяет от Бога, и таким образом сердечное зрение угасает через грех. Но через приближение к Богу, через общение со Христом, назидании от учения Христа, дорогие друзья, зрение наше сердечное восстанавливается. То, что поначалу было дано Адаму, он беседовал с Богом, он в прохладе дня проводил с ним время. Он понимал Бога, у него было общение с Богом, потом оно было потеряно, как мы уже говорим, из-за непослушания, из-за собственного своеволия, из-за собственных неверных желаний, которых мы сегодня тоже слышали. И вы знаете, дорогие братья и сестры, Господь восстанавливает. Аллилуйя! И вот мы читаем в Евангелии от Марка на примере плотского исцеления, он плюнул на глаза. Я не буду сейчас вдаваться в детали, почему он это сделал. Плюнул или что? Сейчас не самое это главное в этом. Я хотел бы, дорогие друзья, сказать, что плюнувший, он возложил руки. И после этого что-то изменилось в слепом. Что-то изменилось. Он начал видеть. Но видел не совсем ясно, правда? Но он начал видеть. Он видел людей, как деревья. Он видел деревья, людей, как деревья. Что это значит? Ну, понятно, что он видел не так, как нужно видеть. Когда ты смотришь на человека, а тебе кажется, что ты очень похожий с деревом, да? Этого недостаточно. Но Иисус возложил руки второй раз, и после этого слепой бывший стал видеть ясно. Слава Богу, дорогие братья и сестры! Я сегодня хотел бы говорить о том, что Божье действие, оно делает зрячим. Уже об этом сказал практически. Хочу еще обратить ваше внимание, братья и сестры, на то, что Господь делает ясновидящим, но при этом производит многократное действие. Слава Богу! Сегодня мы слышали, в законе Божьем пребывает этот блаженный человек день и ночь. Это тоже говорит о многократном и причем постоянном действии. Бог говорит, ты проси, ты прибудь, ты с Богом своим имея отношение, постоянный, ты пользуйся Его многократным действием. Вы знаете, в Библии об этом много говорится. Мне, я думаю, наверное, не ошибусь, наверное, в каждой книге говорится о многократном действии Божьем. Я могу вам привести некоторые примеры, которые об этом говорят. Вот, например, Илия, когда молился о дожде, чтобы дождь пошел снова. До этого он молился, и 3,5 года не было дождя в Израиле. Это было наказание от Господа. Бог ему повелел так молиться. 3,5 года прошло. Что изменилось? Бог дал Илии возможность, видя сокрушение царя Ахава, дал возможность ему молиться снова о дожде, чтобы дождь пошел. И он, как Иаков в послании своем пишет, помолился Илия, и пошел снова дождь. Дорогие друзья, что такое помолился? Иногда некоторые так и говорят, о, видите, Илия помолился, и дождь пошел. Я тоже муж веры, я 2 раза не молюсь, я 1 раз помолился, и дождь там, и все. Я буду молиться. А если нет ответа, значит, не воля Божья. Вот такие простые формулы кто-то предлагает, это, конечно же, неверно. Потому что если при рассмотрении серьезно этого вопроса нужно не только Иакова прочитать, нужно прочитать еще 3 книгу Царств, где говорится про то, как Илия молился. И Ахав его ожидал. Он 7 раз преклонял колени свои и отрока посылал к морю. Тот бегал, смотрел после каждой молитвы Илии и возвращался 6 раз ни с чем. А 7-й раз Илия молился. И что произошло, братья и сестры? Облачко. Сегодня бы, может быть, какие-нибудь директор метеоцентра какого-нибудь сказал, что говорит, край циклона увидел. Значит, дорогие друзья, Илия сказал после этого Ахаву, все, будет дождь. Все, царь, запрягай, езжай, будет дождь. 7 раз. Яков не ошибся, когда он написал «помолился». В этом нет противоречия, потому что у мужей веры «помолился» – это не как, может быть, у некоторых из нас «помолился». Какой-то верующий христианин говорит, приводит, я читал в одной из книг, приводит среднее время молитвы за сутки американских верующих. Он говорит, 37,5 секунд. Это время необходимо на то, чтобы помолиться за завтрак, обед и ужин. Друзья мои, может быть, не так все печально, как в этих статистических данных приведено и там, в Америке, и на других континентах, и у нас, дорогие друзья. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мужи веры, они были молитвенниками. Слава Богу! Вот посмотрите, например, как Даниил, как, вернее, Елисей молится и, умирая уже на одре, он говорит царю Иоасу, который так печалился о смерти Елисея, потому что Елисей открывал, где засады у сирийцев. Бог ему давал ведение пророку Елисею, и он открывал, где засады сирийцев, которые воевали против Израиля. Он говорил об этом царю. И вот, когда он умирает, царь Иоас понимает проблему великую и начинает плакать, и называет Елисея конницей и колесницей Израилевой. Он понимает, что в этом великая его военная сила. Защиты Израиля от сириан. И вы знаете, что происходит? Елисей говорит ему, возьми лук, вложи туда стрелу, сам ему руки свои наложил на его руки и пусти ее в окно. Он ее выпустил, царь. Потом, говорит, бери, говорит, стрелы из колчана в руку и бей по земле. Тот берет, бьет раз, второй, третий и останавливается. И говорит Елисей: почему ты остановился? Почему ты остановился? Ты напрасно остановился. Ты должен был бы бить 5 или 6 раз. А так только 3 раза победишь сириан. А если бы 5 и 6 раз ударил, то в конец бы уничтожил сирийскую армию. Никогда бы она больше против Израиля бы не поднялась. Вы знаете, он же не сказал ему «ударь по земле». Это какое-то такое одномоментное действие, да? А когда «бей по земле» – это в продолжении времени производить действие. «Бей по земле». И надо было бить Иасу, пока бы Елисей не остановил и не сказал «довольно, хватит». Вот нам, дорогие братья и сестры, это тоже нужно понимать. Когда-то Даниил молился 3 недели и постился. Он молился и постился, потому что уразумел, что время подходит, когда Израилю надобно из плена возвращаться в свою землю. Он это понял по пророческим книгам, по Священному Писанию. И когда явился ему по молитве ангел Гавриил через 3 недели, то тот сказал: «Я услышал тебя сразу, но было противостояние, Бог меня сразу послал, но князь персидский стоял, какой-то духовный князь, конечно же, из мира правителей века сего, из демонических сил, противостоял ему, ангелу Гавриилу, и только когда пришел на помощь Михаил, архангел, тогда и Гавриил высвобожден был для того, чтобы пойти непосредственно, куда был послан, к Даниилу пророку, дабы дать ему определенные ответы. Слава Богу! Друзья мои, мы видим, что в духовном мире вот таких вещей происходит много. И сам Иисус Христос учит и говорит, что должно всегда молиться и не унывать, потому что ни с первого, ни с второго раза, может быть, не будет ответа. Но если ты по воле Божьей молишься, молись столько, сколько необходимо. Производи это действие. Это он говорил в притче о вдове и неправедном судье. И вдова ходила к неправедному судье, и Бог ее привел нам в пример, как она ходила до получения результата. Слава Богу! Сам Иисус Христос, как мы видим, 2 возлагал руки на слепого. Мы видим, что в Гефсиманском саду перед крестом, перед арестом, перед бичеванием мы слышим об этом, читаем об этом. 3 молился в Гефсиманском саду Иисус Христос, и после этого пришел ангел и укрепил его. Много мы можем сегодня перечислять этих примеров о многократном действии Божьем. И я хотел бы сказать, дорогие друзья, что в нашей духовной жизни, это касается не только молитвы, но и других сфер духовной жизни, действие Слова Божия на нас должно быть многократным и постоянным. Если этого не будет, дорогие друзья, не ожидайте ясного видения, не ожидайте разумения и приношения плодов в собственной жизни. Если в нашей жизни не будет постоянно присутствовать Господь, если не мы будем исполняться раз от разу, по воскресеньям, например, Духом Святым, или мы с вами будем только на воскресном собрании слушать Слово Божье, если мы будем читать его на бегу, не пропуская вглубь и не размышляя над ним, более того, нам в Библии написано не о том, чтобы мы его читали, а Иисус говорит: исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. У нас должно быть разумное отношение к Слову, и чтение, и исследование, согласитесь, это разные глубины действия. Правда? Вот пусть Господь благословит нас к тому, чтобы мы поняли, что значит пребывать на лозе, будучи веточками, которые должны принести плод. Дорогие друзья, все должно быть с Богом. Все время с Ним ходить, как ребенок ходит с отцом. И отец понимает нужду ребенка и водит его, и разумный, ой, видит, тут много чужих людей, в каком-то магазине большом его ведет отец, и он крепко держится. А есть некоторые неразумные, они готовы вырваться, побежать, потому что много чего блестит. Он сам уже, знаете, думает, что он тут совсем справится, все правильно поймет, правильно всем этим воспользуется. Есть и такие дети, согласны? Но какие должны мы быть? Иисус говорит, ничего не можете делать без меня. Все можете в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот с Ним сможем. Все как надо пройдем. Пускай нам что-то непонятно, Он объяснит. Как в книге Второзакония написано, что Бог Израилю, говорит пророк Моисей, говорит, Бог водит вас и учит вас, как отец сына своего учит. Водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Как важно быть водимым Духом Святым. И я прочитал вам из первой главы послания Ефесянам вот это, эти слова о том, что Дух Святой просвещает наши сердца. Он делает нас духовно зрячими. Его действие, Его присутствие. Вы знаете, дорогие друзья, недавно я исследовал второе послание Коринфянам, часть его. И вот читаю, думаю, интересно. Там есть место о том, что мы воздыхаем, находясь в земной храмине, да, вот в этой телесной вот храмине, в нашем теле. Воздыхаем, ждем того, что ну, будем взяты и будем облечены в небесное, когда-то это произойдет. Вы знаете, я посмотрел, думаю, посмотрел, а что еще, какие переводы есть на русский язык. Посмотрел, один перевод написано, знаете, воздыхаем. Стонем. Стонем. Стон издаем. А в другом месте написано «горько стонем». И я подумал, Господи, всемогущий, благодарю Тебя. Как-то я вот это вот такой оценки, я не понимал слово «воздыхаем» так глубоко. А действительно, как мне в этом вот мире? Я нормально себя чувствую? Я, может, в нем уже варюсь, я незаметно, может, меня утянул опять тот мир? Хотя Иоанн в первом своем послании пишет, не любите мира, не того, что в мире. Может, мне здесь ничего живется? Конечно, когда гнали, когда не давали учиться в высших учебных заведениях, и даже в техникумах не давали верующим детям, да, детям из верующих семей. Когда преследовали, когда штрафовали, когда в судах верующих на долгие сроки определяли в тюремные заключения. Дорогие друзья, тогда вот, наверное, горько стонали. А сейчас, друзья мои, а мир не изменился. Просто его позиция, она враждебная, но она, знаете, она по-другому. Она сейчас, может быть, более обольстительная. Более обольстительная. Но, тем не менее, этот мир все равно враждебный. В нем нет любви отчей. И на сегодняшний день, может быть, нам, там любви отчей нет, а там нам вроде ничего. Мы пользуемся всеми благами этого мира и, может быть, даже где-то поступаем уже как мир. Может быть, очи сомкнули. Как Петр говорит в первом послании, говорится о том, во втором послании Петра, о том, что если в нас не проявляется вера и не действует в нас любовью, то мы сомкнули очи сердец наших и сделали себя слепыми. И думаешь, и размышляешь, и думаешь, Господи, помоги, Господи, благослови, чтобы действительно вот это, я не ищу себе лишних страданий, которых у меня, может быть, других хватает, правда? Бог знает, но, дорогие друзья, чтобы правильное у меня было положение, как хочется домой. Вот хочется домой. Вот. А здесь что тебе плохо? Никто тебя не гонит. Я хочу к Иисусу. Друзья мои, вот тот слепой, интересно, когда его исцелил Господь и сказал, никому не сказывай, и ушел. Он хотел снова быть с Иисусом? Или достаточно ему было того, что он прозрел по плоти? А хотелось бы к Иисусу. Иногда люди получают что-то от Бога и этим удовлетворяются, а сам Бог им не нужен. Вот они взяли от того, то, что Бог дал. Когда-то верующие молились о том, чтобы свобода была для вот этих собраний наших. И мы ее имеем. Другие молились, мы получили. А как мы пользуемся этой свободой? Действительно, многократное Божье действие над нами производится или нет? Я хотел, чтобы, братья и сестры, мы сегодня каждый по посмотрели на себя. Ты, брат, ты, сестра, я. Чтобы мы посмотрели на себя, как оно, Слово Божье, есть у нас жажда, ведь это встреча через него с Иисусом, с Отцом. Господи, молитва, можно рассказать, можно сердце свое излить, можно походатствовать, можно получить от него необходимую помощь, можно побыть просто рядом с ним. А нас это привлекает? Может, голубой экран кого привлекает? Или что-то подобное? Сохрани нас, Господь, от отступления, от сомкнутых духовных очей. Ведь Христос нас сделал зрячими. Будем искать более ясного видения воли Божьей. И в это хитрое, лукавое время будем взыскивать лица Его многократно. Будем вставать под Его руки, чтобы Он многократно как бы возлагал на нас для того, чтобы мы видели и то, и другое, и третье. Все, что нам необходимо видеть. Аминь, братья и сестры. Давайте мы помолимся о благодатном действии. Даже больше о том, Господь готов это изливать, но о том, Господи, помоги нам вот это всегда разуметь, вот эту нужду и необходимость. Нам надо всегда быть в Боге, быть исполненными Духа Святого, приносить плод, Господи, чтобы быть теми деревьями, которые стоят при потоках вод, чтобы желания в нас были Божьи, прежде чувствования Христовы. Тогда, дорогие друзья, и желания будут Божьи. Слава Богу, угодные Ему, а другие мы будем отметать как негодные. Слава Богу нашему. Аминь. Помолимся.